Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина, это программа «Дикий Запад». Те, кто смотрит нашу программу на Ютубе, сегодня могут, в общем, изображение не включать, потому что Дарьи Колесниченко нет, она уехала на юг, и поэтому ничего красивого вы не увидите, она в отпуске. Но зато сегодня, я надеюсь, расскажу много всякого интересного, поэтому слушайте обязательно. Итак, главное, что сейчас заботят Соединенные Штаты Америки, это, конечно, Афганистан и ситуация вокруг этой страны. Там появились уже разные политические последствия вывода американских войск из Афганистана. Я о них тоже расскажу, об этом чуть ниже. Но сейчас я хочу поставить точку, я надеюсь, в истории, за которой мы в этой программе довольно подробно следили, довольно внимательно следили. Итак, отец музыкантшей певицы Бритни Спирс, Джейми Спирс его зовут, отказался все-таки на этой неделе от опекунства над своей уже взрослой, почти 40-летней дочерью, благодаря чему она получила возможность, ну, хотя бы вот в свои 40, пожить, наконец, полноценной взрослой жизнью. Джейми, если кто не в курсе, запрещал ей почти все. Он ей запрещал там встречаться с какими-то молодыми людьми, заводить детей и так далее. Он запрещал ей множество всяких таких обычных вещей для любого человека и имел на это право по американским законам, будучи опекуном. При этом он фактически заставлял ее кататься на всякие концерты, исполнять свои замечательные песни и выколачивал таким образом из своей дочки миллионы, десятки миллионов долларов. В последнее время все это стало очень походить на рабство. Это так, кстати, продолжалось 13 лет. Это стало походить на рабство. И сначала даже никто не верил в то, что на самом деле Бритни Спирс не является хозяйкой своей собственной судьбы, но потом выяснилось, что да, действительно, она не является таковой. И в обществе началась дискуссия, то есть появилось даже движение «Освободите Бритни». Бритни там шло несколько судебных процессов, но в конце концов эти судебные процессы ничего не дали. А сам отец понял, что для него самого это уже становится опасным и сказал, давайте-ка я просто добровольно, ну типа добровольно откажусь от опекунства, отказался и вот сейчас, наконец, Бритни Спирс поживет свободной, спокойной жизнью. В обществе сейчас американском началась дискуссия уже не только насчет самой лично, персонально Бритни Спирс, но и насчет того, насколько разумны вот эти законы, позволяющие такое опекунство одного человека над другим, даже если это родственник. Слишком уж много власти дают такие законы опекунам. И слишком уж бесправными становятся опекуемые. Ну, в общем, спасибо Бритни Спирс за то, что хотя бы такая дискуссия началась. Поздравляем ее с выходом на свободу. Я считаю, что это, в общем, история, которая, слава богу, хорошо закончилась. В какой-то степени, очень отдаленной, конечно, степени, можно сказать, что и с Афганистаном случилось на этой неделе что-то подобное. А именно, это была такая, знаете, супер неуравновешенная страна, способная на высшей степени странные и нелогичные, и даже насильственные действия, склонная к разным, скажем так, крайностям. И вот 20 лет назад она, помимо своей воли, наверное, попала под американское опекунство, когда после терактов 11 сентября американцы осенью вошли в Афганистан и фактически буквально там за 2 месяца получили полный контроль над этой страной. Правительство Талибана, тогда существовавшее в Афганистане, разбежалось вот примерно так же, как сейчас куда-то в непонятном направлении делось афганское правительство. И американцы объявили о победе над Талибаном. Джордж Буш-младший выступил по телевизору, объявил о том, что в Афганистан пришла новая эра, эра демократии, свободы и всякого такого. Но, как вы понимаете, ничего из этого не получилось. Но страна действительно попала вот под такое опекунство. А вот что из этого опекунства, конечно, вышло, и что там будет дальше, сейчас загадка, конечно, для всего мира, кроме, естественно, программы «Дикий Запад». Сейчас мы с вами это и разберем. Итак. Американское вторжение началось, как я сказал, после терактов 11 сентября. Буш объявил о победе, и началось там самое-самое неприятное. Американцы решили остаться зачем-то в Афганистане. Точнее, не зачем-то, они объявили так. Пока мы не поймаем Бен Ладена, предполагаемого на тот момент организатора терактов 11 сентября, мы оттуда не уйдем. При этом еще Джордж Буш объявил, что хочет распространить на Афганистан демократию. Был у него такой пунктик распространения демократии по планете. Он называл это даже крестовым походом за демократию. Правда, его отговорили называть крестовым походом, потому что само название крестовый поход или crusade по-английски очень, знаете, заставляла нервничать мусульман, которые, против которых, собственно, этот крестовый поход объявлялся. Но ни то, ни другое, то есть ни поимки Бен Ладена, ни крестового похода за демократию в Афганистане не получилось, потому что Бен Ладена спустя только 10 лет поймали американцы и убили в соседнем Пакистане, где он жил под покровительством фактически правительства этой страны, в полукилометре от главной военной академии Пакистана. Ну, а с демократией тоже не очень хорошо вышло, потому что вместо демократии в Афганистане выросла уродливая, но очень эффективная машина по выкачиванию сотен миллиардов долларов из американского бюджета. Работала эта система следующим образом. Недобитые талибы совершали где-нибудь там теракт в Афганистане или какое-нибудь нападение. Президент и правительство Афганистана, посаженные править туда самими же американцами, просили у США денег на борьбу с терроризмом. К этим просьбам подключался Пентагон, который заявлял, что вот американской армии тоже нужны новые вертолеты, новые снаряды, пули, патроны и так далее, дроны и боевые самолеты. Конгресс и президент американский выделяли на это все деньги, на борьбу с терроризмом. Деньги эти получались. Две трети этих денег шло на закупку американских там вооружений и каких-нибудь других припасов, собственно, в Америке, от чего радовались конгрессмены, которые могли похвастаться тем, что появляются рабочие места для Пентагона в их штатах, в штатах, которые они представляют, и сенаторы тем же самым хвастались, да, и радовались. Ну, а еще одна треть шла, собственно, на помощь Афганистану, на помощь всяким программам борьбы с терроризмом, программам строительства школ, дорог и так далее, и так далее. И, естественно, вот эти вот деньги почти полностью разворовывались. То есть одновременно радовались и лоббисты в американском военно-промышленном комплексе, и так называемое правительство Афганистана. Но давайте, к чему это все привело, я уже расскажу в следующей части.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Іван Яковина, радіо НВ, програма «Дикий Запад». Итак, я говорил о том, как работало афганское правительство и система его отношений с правительством американским, когда огромные деньги выделялись на поддержку правительства Афганистана, и эти деньги почти полностью разворовывались. Точнее, они не совсем как бы никуда уходили, да? Они воплощались в виде небоскребов с шикарными квартирами в городе Дубай, в Эмирате Дубай. Знаете, я не совру, наверное, если скажу, что значительная часть вот этих небоскребов – это видоизмененные, преобразованные, так сказать, школы, дороги, заводы в Афганистане. Таким образом, правительство и армия Афганистана, они, в общем-то, никого, никем не правили и никого не защищали. Они были созданы и функционировали исключительно в качестве машины по выкачиванию денег из американского бюджета. И вот с этой своей задачей они справлялись просто прекрасно. Качали деньги, будь здоров. За время, за вот эти 20 лет американского, по сути дела, управления Афганистаном, из американского бюджета было высосано по разным оценкам от 1 до 2 триллионов долларов. Причем даже с учетом инфляции этих денег было больше, чем Соединенные Штаты истратили на план Маршалла, то есть план по восстановлению Западной Европы против Второй мировой войны. Ну, как вы понимаете, Германия, Великобритания, Франция, Италия сейчас, да и даже не знаю, в 50-е годы выглядели существенно лучше, чем нынешний Афганистан. Поэтому как бы эффективность использование этих триллионов вызывает, естественно, очень большие вопросы. Смотрите, но проблема-то вот именно такого использования, то есть воровства, разворовывания этих денег была в том, что никаких общественных, политических и государственных институтов в Афганистане с помощью этих денег создано не было. Общество было, афганское, я имею в виду, полностью оторвано от афганского же государства, которое, как еще раз, я не устану это повторять, представляло собой машину по выкачиванию денег. Жило это общество своей собственной жизнью, прежней жизнью, особо не изменившейся со времен, там, не знаю, царя Гороха какого-нибудь, да, и армия же афганская защищала только верхушку, то есть генералов, министров и президента от, в основном, народа афганского, да, собственно, вот так вот, ту самую верхушку, которая, собственно, грабила страну и разворовывала американскую помощь. При этом Пентагон, то есть генералы американские, рапортовали президенту Бушу, президенту Обаме, президенту Трампу, президенту Байдену сейчас, что строительство афганской нации и институтов идет успешно, что для завершения успешного этого строительства нужно буквально еще пару сотен миллиардов долларов. И это длилось из года в год. И эти сотни миллиардов шли туда, и шли туда, и шли туда. Хотя, естественно, заявление о строительстве афганского государства и на 1% не соответствовали реальности, воровалось абсолютно все. Прежние президенты понимали, я имею в виду американские президенты, что тот человек, тот президент, который сломает эту схему и начнет вывод американских войск из Афганистана, получит титул проигравшего афганскую войну. А афганская война, я напомню, самая долгая война в истории Соединенных Штатов. Поэтому проблему эту все американские президенты предпочитали передавать своим преемникам. Но вот Джозеф Байден, надо отдать ему должное, я за многое его критиковал, но вот сейчас я, конечно, хочу его похвалить. Вот он не испугался получить титул проигравшего войну президента и объявил, что все-таки выведет войска из Афганистана, где эти войска последние 10 лет, да, на самом деле больше даже, чем 10 лет, занимались абсолютно непонятно чем. Вот в чем функционал пребывания американских войск в Афганистане, сейчас никто вообще не может сказать, чем они там занимались последние 10 лет, ради чего они вообще там находились. Но когда Байден объявил о выводе этих войск, в Вашингтоне и в Кабуле началось самое настоящее безумие. В Вашингтоне понятно почему. Потому что к потоку денег, идущих из американского бюджета сначала в Афганистан, а потом в качестве заказов на разного рода вооружения и припасы из Афганистана обратно в Вашингтон, так вот к этому потоку денег из сотен миллиардов долларов присосались десятки самых разных чиновников, компаний, поставщиков оружия, компаний ВПК, лоббистов и всяких, и зависимых от них, кстати говоря, средств массовой информации. Началась прям настоящая истерика по поводу того, что если мы уйдем из Афганистана, то там очень сильно ухудшится положение женщин. При этом, это правда, кстати сказать, действительно оно ухудшится, но положение женщин в Саудовской Аравии, где, как вы знаете, никакого американского управления нет, существенно хуже, чем в Афганистане. Более того, я уже молчу про Йемен, да, страну абсолютно несчастную, где голод свирепствует, где холера, где черное что, где гражданская война и так далее. Вот там женщинам живется вообще максимально фигово, я могу сообщить. Да и мужчинам, кстати, тоже. Но положение женщин и мужчин в Йемене вообще никого не колышет. Все почему-то вдруг возбудились исключительно по поводу афганских женщин. Кстати, знаете, в Южном Судане там вообще рабовладение процветает. Там женщин продают в рабство только так, вообще туда-сюда. Но опять же, никого не волнует. Почему волнует всех, взволновали только афганских женщин? Потому что Афганистан стал вот такой синекурой, куда отправляли сотни миллиардов долларов. Не было этих сотен миллиардов, думаете, кого-нибудь волновала бы кого-то судьба афганских женщин? Конечно, не волновала бы. В общем, из-за того, что вот эти сотни миллиардов долларов поставок всяких разных оказались под угрозой, на Байдена стали напрыгивать не только афганские политики в виде местного президента и в виде местных министров. Да, эти понятно, они без американской помощи вообще никому не нужны, ни на что не годятся. Но и даже американские политики, республиканцы, опять же, понятно, они оппозиция, они должны критиковать власть, но на Байдена стали набрасываться даже некоторые демократы, в частности, несколько людей из окружения Барака Обамы стали наезжать на Байдена, говорить, что он поступает неправильно. И даже такой либеральный телеканал, как CNN или MSNBC, или газеты New York Times или Washington Post тоже во весь голос, просто криком начали критиковать Байдена, говорит, что ж ты делаешь, гад, ты вообще вот женщин Афганистана просто не любишь и не ценишь. Но Байден попытался сделать все, как говорится, по уму. Первым делом он, естественно, пришел к своим военным, к своей разведке, к своему Госдепартаменту, то есть Министерству иностранных дел, и спросил у них: друзья, вот если мы сейчас выведем войска из Афганистана, сколько продержится афганское правительство? Я думаю, ответ, конечно, мы не знаем, какой он ответ получил, но я предполагаю, что все те и разведка, и военные, и Госдепартамент не могли сказать, что, понимаешь, Байден, все украдено, абсолютно все деньги украдены, да, и что все там сгнило, там нет никаких институтов, там даже некому держаться. А вот что же они ответили, давайте я уже в следующей части расскажу.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід». на радио НВ.
Дикий Запад, Иван Яковина, радио НВ. Итак, я в предыдущей части говорил, вот за Байден пришел к разведке Госдепартамента и к Министерству обороны, попросил их всех ответить. Как долго продержится афганское правительство и афганская армия в случае вывода американских войск из Афганистана? Поскольку те, конечно, не могли честно сказать, что все украдено, и ничего там нет, никакого ни армии, ни правительства, ничего, ни полиции, да, а я думаю, они сказали, ну смотри, Байден. Вот когда советские войска ушли из Афганистана, правительство Наджибуллы продержалось еще 3 года без финансирования, без помощи какой-либо-то ни было со стороны Советского Союза, потому что Советский Союз на тот момент вообще уже даже перестал существовать как государство. Поэтому Байден... я имею в виду ЦРУ, Пентагон, там, Госдепартамент, мы думаем, что наши люди в Афганистане продержатся, ну, наверное, 5 лет, потому что мы им и поможем деньгами, у них оружие получше, и все остальное у них получше, и, в общем, международное признание у них есть, и международных врагов у них нет, в общем, наверное, 5 лет. Но я думаю, Байден подумал, ага, если они говорят 5 лет, наверняка врут, значит, наверняка 5 месяцев. Он и подумать не мог, что они врут ему настолько сильно, что рассыпется там не через 5 даже месяцев все, а всего лишь через 2 недели. На мой взгляд, разведка и генералы Пентагона Байдена в этом смысле дико подставили, когда дали ему неправильные оценки стабильности правительства и силы афганской армии. Помните, он совсем недавно выступал, говорит, да быть не может того, что там Талибан быстро все захватит. Откуда он получил эту информацию? Он же не сам сидел такой там в кресте, столбиком умножал всякие цифры. Нет, ему, скорее всего, принесли доклады. Доклад от Пентагона, доклад от ЦРУ, доклад от Госдепартамента. Он посмотрел, что они все там ему пишут, ну и сделал какое-то среднее арифметическое. Да? На самом деле выяснилось, что все они его подставили, просто кинули, да. Те оценки, которые они ему дали, оказались абсолютно неверными. Я думаю, кстати, что они специально его подставили таким образом, за то, что он прикрыл им лавку с огромным количеством денег, которые получали все те же генералы, точнее, не сами генералы, а лоббисты, на которых эти генералы часто, к сожалению, работают, ну и так далее. Но более того, кстати, этим генералам, вы же понимаете, им тоже невыгодно вывод войск из Афганистана, поскольку не только останутся без заказов компании, на которой они так или иначе работают, но и сами генералы останутся без наград и без повышений, без всяких там боевых, так сказать, заслуг. Они же сами не воюют, у них там 20-летние, 30-летние воюют, да, генерал сидит в штабе и, знай себе, награды получает. Ну, как бы то ни было, Байден взял вот эти оценки и все-таки решил вывести войска. И началось тут, конечно. Афганская армия, как выяснилось, очень быстро, к сожалению, выяснилось, оказалась полной фикцией. Да? Ее просто не существует. Это оказалась какая-то структура, которая картонная. Да? И вот она могла стоять только до тех пор, пока у нее была подпорка в виде армии американской. Как только эту подпорку убрали, афганская армия просто упала. Спецслужбы, естественно, тоже. Та же история. Да вообще, вся государственная структура Афганистана, выстроена за 20 лет при помощи США, оказалась вот такой картонной декорацией, красивой, очень разукрашенной, модно сделанной, но все-таки декорацией. А когда она упала или ветром снесло, да, там оказалось, что за этой декорацией стоит такая вот эта уродливая машина, чавкающая по выкачиванию денег из американского бюджета. Больше там ничего не было. Ашраф Гани, кстати, вот этот бывший уже президент Афганистана, который, знаете, сбежал в первые дни наступления Талибана, так вот он сейчас всплыл в Объединенных Арабских Эмиратах. Вы знаете, как интересно, в самолете, на котором он прилетел в Объединенные Арабские Эмираты, совершенно случайно оказалось $169 миллионов наличными. Вот такой вот президент оказался у Афганистана. Мне кажется, этого человека надо судить. Я не знаю, конечно, может, афганцы когда-нибудь потребуют его выдачи, но вообще говоря, это просто жулик, на мой взгляд. Это даже никакой не президент, это вот чистой воды жулик. Кстати, он больше времени проводил в Вашингтоне, лоббируя выделение все больших и больших количеств денег в виде разного, самой разной помощи для Афганистана, это имеется в виду для Афганистана, имеется в виду, на самом деле, конечно, для него лично и для его друзей, чем он проводил времени в Кабуле, то есть управлением страной, этот человек вообще не занимался, он занимался только одним, он просил, чтобы ему дали больше денег, вот он сидел поэтому, собственно, в Вашингтоне, а не в Кабуле. Ну, собственно, вот такие люди и управляли Афганистаном, если это слово «управляли» здесь вообще подходит. Талибы сами, конечно, не поверили, когда увидели, что им никто даже не сопротивляется, что сбегают афганская армия, так называемая, быстрее, чем они могут наступать на нее. Никто в это поверить не мог, ни талибы, ни Байден, но пришлось поверить. Начались вот эти ужасные сцены в аэропорту, где афганцы пытались запрыгнуть на самолеты улетающие, потому что думали, что это последний. Почему все так думали? Потому что все помнили, как в прошлый раз, каким был в прошлый раз приход Талибана, когда они просто хватали вообще всех людей, даже заподозренных в работе на правительство страны, или там на спецслужбы, или на иностранцев, и там просто расстреливали на месте у ближайшего столба или вешали на ближайшем столбе. Все, конечно, боялись повторения этих событий, событий середины 90-х, но, как выяснилось, в общем, талибы оказались сейчас немножко другими. Но все равно, знаете, Байдену устроили травлю за то, что афганские вот эти вот товарищи, они напрыгивали на американские самолеты, выбежали на взлетную полосу и пытались спасти. С одной стороны, понимаете, афганцев, конечно, им было страшно. С другой стороны, ну, понимаете, запрыгивать верхом на самолет, который летит на высоте там 10 километров со скоростью 1000 километров в час, мне кажется, это фиговая идея, и там выжить, ну, нереально, если у тебя только нет скафандра какого-то, да. Но они, тем не менее, запрыгивали, естественно, падали с этих самолетов. Это, конечно, все в ужасе, в панике. Боже, как так? И все шишки, опять же, упали на Байдена, потому что американская пресса почему-то в этом всем обвиняет, опять же, Байдена. Мне кажется, это не совсем справедливо. Но людей, конечно, жалко, но еще жальче было бы, если бы в Афганистане все осталось по-прежнему, и если бы Байден все-таки этот вывод войск не произвел. Но сейчас давайте, знаете, я расскажу о том, как все это отразилось на внутренней политике США и на политике в международной. Это уже будет следующая часть.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Іван Яковин, радіо НВ, продовжуємо розговори. Так, я розказував о том, як із-за ужасних сцен в аеропорту Кабула у Джо Байдена начались проблеми. Дома його стали всі критикувати, ругати, і в Соединенных Штатах говорить, що он провел неправильно вывод, що це хаос і так далі. Ну, на самом деле, я считаю, що війну, по суті дела, війна була проиграна ще там лет 10 назад в Афганистані. Сейчас Байден только, так сказать, сделал финальные какие-то жесты, финализировал, так сказать, это поражение. А поражение, как вы понимаете, никогда не может выглядеть красиво. Это всегда выглядит не очень классно. Поэтому вывод американских войск, ну вот какой получился, такой получился. Он, кстати, еще не закончен. Байден сказал, что будут выводить войска еще до, видимо, сентября. И не только войска, но и всех афганцев, и всех людей. Кстати, тут надо сказать, Талибан, конечно, оказался совсем другим, чем он был 20 лет назад. Талибан объявил, что не будет проводить никаких массовых расстрелов, не будет проводить никаких массовых экзекуций тех людей, кто сотрудничал с правительством. Они даже сказали, что женщинам разрешат работать, и даже, например, оставили на работе женщин-телеведущих, чего в прошлой итерации Талибана даже невозможно было представить по той причине, что там просто было запрещено телевидение. Сейчас хотя бы телевидение можно. То есть вообще, конечно, Талибан стал гораздо более либеральным, но если он не прикидывается. Мы, конечно, не можем всему на слово верить, но вот пока, если смотреть на то, что они заявляют и делают, то, в общем, они, конечно, да, гораздо более либеральные, чем в прошлый раз. Никаких массовых казней, побиваний камнями, там, развешивания врагов на фонарных столбах сейчас там нет. Это, я считаю, довольно неплохо. Но все равно, конечно, все опасаются того, что сейчас американцы уедут, и тогда Талибан возьмется за дело. Поэтому сейчас американцы потребовали от талибов, что типа вы должны позволить всем афганцам, кто этого хочет, покинуть Афганистан. Талибы, в общем, не против. Они говорят, да, пожалуйста, уезжайте. С одной стороны, они понимают, что как бы жалко и будет, если все разъедутся. С другой стороны, они, знаете, думают, что ну вот враги наши уедут, да и черт с ними. Подумаешь, что же в Афганистане все-таки 40 миллионов населения, и прирост идет гигантскими темпами. Поэтому ничего страшного, если там несколько десятков тысяч врагов отчалят другие страны, и пускай они там будут уже головной болью тех же американцев, а не нашей головной боли. Это во-первых. Во-вторых, талибов сейчас стоит очень важная задача по международной легитимизации своей власти. И вот с этим могут быть возникнуть у них некоторые проблемки, потому что, опять же, название даже само Талибан, оно звучит в ушах многих людей по всему миру страшно. То есть Талибан равно террористы, и из-за этого пока никто их официально не признает. Однако, я почти не сомневаюсь, что после после завершения, я думаю, это будет успешно завершен, вывод американцев и афганцев, которые работали на американцев, из этой страны, вот после этого какой-нибудь Пакистан первым делом скажет: видите, все боялись талибов, а оказалось, что они такие уж и ужасные. И скажет: а мы их признаем, мы признаем их власть. Следом Саудовская Аравия признает, следом Объединенные Арабские Эмираты признают власть Талибана. Потом, я предполагаю, будут уже Россия и Китай, потому что Китай уже выступил с официальным заявлением, что он готов рассмотреть возможность признания официального талибов. Также с примерно таким же обращением выступила и Россия, а посол российский в Кабуле даже сказал, что талибы ведут себя более прилично, чем предыдущее правительство Ашрафа Гани. И, кстати, я ему даже тут немножко верю, потому что предыдущее правительство – это было просто правительство воров. Сейчас, конечно, пришло правительство убийц, но я думаю, может быть, я верю в то, что порядком может быть побольше с нынешним правительством. Кстати, талибов сейчас уже обвиняют в том, что они расстреливают какие-то демонстрации в Джалалабаде и где-то еще. Я думаю, на начальном этапе такого рода инциденты и расстрелы, к сожалению, будут неизбежны, потому что талибы реально злые, они реально, это не хорошие, никакие неприятные, недобрые ребята, они реально очень плохие, поэтому расстреливать они реально будут. А вот когда они полностью утвердят свою власть, когда ее стабилизируют, я думаю, тогда, в общем, и расстрелы закончатся. Хотя и там тоже, знаете, было не десятки тысяч людей расстреливали, как в 90-е годы, а там человек 6-7, вот как-то так. Конечно, тоже жалко 6-7, но 6-7 это не десятки. Потом во время войны там в день погибало гораздо больше, чем 6-7 человек. В общем, смотрите. И тут важно, что, как мне кажется, по признаку признания правительства Талибана сейчас выстраивается прям настоящая такая антидемократическая коалиция, которую в мире, да, которую возглавляет Китай. Смотрите, что происходит. У Китая есть свои страны-вассалы. Это Пакистан, это Мьянма, это Российская Федерация. Вот эти страны-вассал, у них есть свои как бы вассалы помельче. Что имеется в виду? Кто имеется в виду? У России, например, есть вассал Беларусь, у России есть вассалы в Центральной Азии и, например, Армения. Это никакие не союзники, надо понимать. Это зависимые от России, так или иначе, страны, которые, может, ее ненавидят, но вынуждены признавать ее власть над собой. Та же история сейчас из Пакистаном. У Пакистана появился свой вассал – Афганистан. Афганистан стал, знаете, своего рода успешным проектом пакистанской спецслужбы ISI. Вот таким образом Китай создает сейчас в мире систему вассалитета, да, так почти, можно сказать, феодальную, где главную самую позицию занимает в качестве императора, скажем так, занимает китайский правитель. У него есть короли какие-то там, вот типа там Владимира Путина или пакистанского этого Имрана Хана, который рангом ниже, да. И есть еще там бароны, всякие герцоги, помечь, типа Лукашенко, типа вот этих афганских талибов и так далее. То есть создается система, где каждый своего начальника знает, знает своих подчиненных, знает, боится начальника и гнобит своих подчиненных, чтобы они тоже не рыпались. И если кто-то из них попытается рыпнуться, что называется, то получит по голове уже не от каких-нибудь американцев, да, и даже не от самого главного вассала, то есть не от Китая, а от других вассалов. То есть, условно говоря, если Российская Федерация сейчас сбросит Владимира Путина и попытается стать прозападной, проамериканской страной, ну, представим себе на минуточку такую вероятность, тем более, что сегодня вот исполняется 30 лет началу путча, да, когда в Российской Федерации, тогда еще в Советском Союзе, когда вышли сотни тысяч москвичей на улицу и сломали, по сути дела, Советский Союз. Вот, то есть, такая ситуация, в общем-то, не то чтобы совсем невозможная. Так вот, если это случится, если Российская Федерация снова попытается стать прозападной, вот я тогда думаю, что Пакистан, то есть Китай с помощью своего вассала, а именно Пакистана, запустит в Центральную Азию, то есть в те страны, которых Россия считает своими, то есть вот тогда Пакистан запустит талибов. И будут наказывать Россию уже не сами китайцы, а с помощью талибов, с помощью Пакистана, с помощью Афганистана. То есть вот такая вот система отношений создается. И Америке, как мне кажется, в этой связи пора бы уже создавать свою альтернативную какую-то систему союзнических отношений. И, кстати, я думаю, не мешало бы звать в эту систему и Украину. На этом у меня сегодня все. С вами был Иван Яковина. Да пребудет с вами сила. И пока-пока.
Дикий Захид на радио НВ.